Слава Господу нашему!
Мы имеем с вами возможность встречи. Сегодня мы порассуждаем о вопросах темы утешения. Она так резко пришла, я не думал об этом вообще нисколько. И нам надо будет задуматься о некоторых моментах. Что, как, чего? Посредством чего мы утешаемся? За счет чего у нас происходит утешение? Когда оно утешается? Утешается в смысле наша внутренность. Священное Писание интересную фразу говорит. Сегодня мы ее в начале собрания читали. Римлянам 15 главы вспомним. «Чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду». Оказывается, сохранение надежды – это очень серьезный вопрос. И потеря надежды по причине потери утешения. Утешение обычно утешаемся как? Вот если врагам нашим отомстилось, ну тогда утешились. Когда им воздано, ну, тогда у нас утешено. Ну, так, да? Вы знаете, согласно странице Священного Писания, если рассматривать, к примеру, момент встречи на жизненном перекрестке богача и Лазаря, когда богач пиршествовал роскошно, понимаете, одевался в порфиру, весон, и блистательно у него были пиры, ежедневные будни. Можно себе представить, когда у него был настоящий пир, что там было, во что он одевался, как он себя вел. То получается, он утешался и свое утешение получал. Зачастую люди утешения свои получают, но не Господом и не в Господе. Если рассматривать бедного Лазаря, который хотел крошки хлеба со стола взять что-то, ну что упадет там, понимаете? Ничего не давали, утешения нету. Если внимательно посмотреть, утешение есть. Но привыкает человек к тому, чтобы утешение происходило в получении в сегодняшнем дне. Когда в дальнейшем богач оказался в аду, а Лазаря понесли на руках. Интересно, вот это утешение. 90-й псалом исполнился на нем. Между прочим, 90-й псалом, если внимательно смотреть, это не о человеке сказано, мы знаем об этом, нет? Это сказано некоторые там детали внутри псалма о нашем Господе. А дело в том, что сатана, а он херувим осеняющий в свое время бывший, он прекрасно знает Священное Писание, чтобы мы знали. Он печать совершенства на ту единицу времени. Он венец красоты, венец мудрости и так дальше. Ангел зари. И когда дьявол искушал нашего Господа в одни плоти, то там есть интересная фраза. Вот сбросьте отсюда вас с храма. Ибо о тебе сказано в Писании. Вспоминаем, да? Ангелам заповедуют о тебе, понесут тебя на руках, да не притнешься камень ногою твоею. Вы знаете, это не перефразировка. Это действительная ссылка на действительный сюжет этих стихов в 90-м псалме. Принципиально эти стихи, касательно того, что ангелы понесут на руках, говорится в адрес Сына Божьего. И дьявол вовремя употребил это место Писания. Но не кстати. Не в том смысле, не в том значении. Интересно то, что вот это благословение, которое Бог Отец определил для Сына Своего в одни плоти даже, это исполняется на бедном Лазаре. И ангелами был отнесен, не отведен. Отнести значит отнести. Взяли и понесли. Утешение. Дело в том, что он теперь будет утешаться. Да, да, еще раз да. Но, и еще раз но. Что значит? Дело в том, что нам нужно еще одни сюжеты рассмотреть жизненные. Мы читать будем Священное Писание. Потом еще помолимся, порассуждаем. Мне вспоминается момент, когда я был подростком. И рассказывали про одного миссионера, который на миссионерских полях так случилось. Но надо понимать, что не без ведома воли Божьей. Ему пришлось, насколько я помню, похоронить свою возлюбленную половину детей. Ну, это деталь. Многие могут сказать, где же благословение Божие? Это еще чем мерить. И когда он возвращался после долгих-долгих лет отсутствия, ну, в свою страну, в свой город, откуда он был выходец, или где он жил, так выразимся, то в самолете, в котором он летел, он не знал об этом, это далекие-далекие времена, одно из первых лиц города летел человек. Я не помню, кто по занимаемой должности. Очень. Может быть, даже побольше, чем города, может быть, даже республики. Это уже детали. И когда самолет, значит, приземлился, то никого не выпускали. К самолету, а в иллюминаторе можно было видеть, стоял оркестр, там с цветами стоял народ, с цветами, с шариками, ну, как это обычно бывает, встречают, понимаете, транспаранты какие-то там, добро пожаловать, с возвращением и тому подобное. И к самолету скатертью дорожку покатили. Старожилы земли знают, что такое скатертью дорожка. Современное, ну, теперешнее поколение навряд ли знает. Это в рулон скрученная дорожка. Длина ее может быть, кто его знает сколько. Это такой ковер. И вот его где-то закрепляют и катят. Обычно от трапа самолета. Положили и раскатили. И вот теперь ноги приземлившегося на самолете пойдут не по асфальту, не по бетону там, который существует в аэропорту, а вот по вот этой дорожке. И дело в том, что этот миссионер, он успел в свое время сообщить в свою церковь, что он возвращается. Но за эти годы его успели захотеть позабыть, как это обычно и случается. И он думал, что это встречают его. Но оказалось, что потом он понял, что это не для него, а какой-то человек в самолете, оказывается, летел, и вот теперь того человека встречают. Ну, а потом, когда этот человек уже прошелся по этой скатертью дорожки, то, конечно, вслед за ним эту дорожку скатили. Скатали, и все, закончилась встреча. На этом все закончились дела. А когда вышел этот миссионер, то его никто не встречал, кроме старенькой бабушки. Это не его была бабушка, это не его была прямая родственница, это была пожилая сестричка из церкви, которой дело было до того, чтобы быть каким-то Божьим утешением для вот этого Сына Божьего, который вот так вот трудился, и вот так вот его встретила его родная церковь. Горько, больно, трудно, тяжело. Но где же здесь утешение? И вы знаете, что к нему было интересно обращено слово, только я не помню как, через кого, что, чего. Ему было сказано: «Сын, этот человек вернулся в свой город, а ты еще на пути. Посмотришь, как тебя будут встречать ангелы, когда ты, ну, я теперь уже скажу со своей, ну, репликой так выражусь, когда доставят тебя, либо ангелы доставят на руках, как бедного Лазаря, может быть, в огненной колеснице, подобно Илье. Ну, Илья восхитился живым, понимаете, в духовном мире тоже может такое быть. То есть у каждого человека, у Бога есть свои определения, каким образом человека забирать от земного шара. Вопрос не в этом. Вопрос совершенно в другом. Что твое утешение тебя ждет, и ты придешь, и тебе подадут чашу утешения, и ты ее примешь. Она тебя ждет, она тебе готова. Вы знаете, дело в том, что если рассматривать внимательно на утешение, которым Бог утешал Авраама, то это очень сенсация такая большая по человеческому мышлению. Но это, естественно, по Господнему пониманию истины. Дело в том, что Бог говорит, раз эти люди имеют в мыслях отечество, в которое они стремятся, я бы по-другому сказал, с которого они вышли, неземное отечество, понимаете? Они, ну, с того небесного отечества они еще не выходили, чтобы туда возвращаться. Но они в мыслях его имеют. Вот поэтому для меня вот эта фраза говорит так. Если бы они в мыслях имели то отечество, с которого вышли, то есть физическое, то имели бы время возвратиться. Вот почему возвращаются люди как к своим грехам и прочим вопросам. Почему народ в Египет возвращался. Почему в свое время, понимаете, у родства Авраама, Исаак, Иаков, там определенные проблемы были с землей Месопотамской. Потому что туда возвращались за определенными проблемами. Вопрос не в этом. Но когда об Аврааме сказано, они искали, ожидали, они говорили, что их жительство на небесах. Они говорили о том, что они ожидают и ждут вот этого, ищут города, основания, художник и строитель, которого является сам Бог. И поскольку они говорят, что они странники и пришельцы на земле, то написано, что Бог не стыдится их, называя себя их Богом, потому что Он для них приготовил город. Согласно вот этой фразе, о которой говорит Бог, звучит очень интересная такая мысль, чтобы мы поняли вывод. Оказывается, знаете, какое большое утешение имел Авраам? Какое? Ожидать города. Искать этого города, зная, что этот город не на земле, а в небе. И вот здесь получать утешение. Это очень серьезнейший показатель. Скажите, пожалуйста, сколько мы позволяем Богу в лице Иисуса Христа, в лице Духа Святого утешать нас ожиданием нашего жительства на небесах? Интересно, если вообще всю тему утешения поднимать и внимательно рассматривать, то Священное Писание говорит, чтобы мы не скорбели об умерших, как прочие народы, не имеющие надежды. Ибо если мы уверены, что в Господе люди умерли, и мы в Господе будем уходить с этой жизни, то мы обязательно с ними встретимся. Там интересная фраза. «Сими словами утешайте друг друга». С какими словами вы будете утешать? Что мы не предупредим умерших, они воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, изменимся и будем восхищены на облаках. Так чем утешать, скажите, пожалуйста? Встречей? Или встречей пред лицом чьим? Думаем. Дальше. Для меня звучит интереснейший вопрос. Встреча пред лицом чьим? Утешение того, что ожидается ничто иное, когда за нами будет послана, за Ильей послана колесница неба огненная. За большинством из народа Божьего, когда будет восхищение церкви, Священное Писание говорит, будем на облаке возноситься. Это уже детали, хотя немаловажный фактор. Интересно, интересен вопрос по-другому. Знаете как? Очень интересно звучит такое глубокое слово у нашего Господа по отношению, когда необходимо жертвоприношение принести в Вифлееме. И вот жертвоприношение фактически, практически будет принесено уже, но вот вкушать жертвоприношение не имеют права. Народ осветили старейшины, дом Иисея осветил Самуил. То есть самого Иисея, жену, сыновей старших. Но о Давидке ничего не сказано, что освящал. Потому что если бы освящал, то он бы знал, что есть еще один сын. И когда было сказано, давай подводи сыновей, сына твоего, а Бог говорит, я этого не избрал, я его вообще отверг, и того не избрал, и того, и того, и того, и того. Слушайте, и сына за сыном подводит отец, семейство, и никого Бог не избрал, задается вопрос, есть ли у тебя еще дети? Ответ, да, есть, маленький, он там овец пасет. Фраза интересная, очень глубокая к сегодняшней нашей теме или нашего рассуждения. Позови его. Мы не сядем есть, пока мисс не придет он. По-другому, мы не имеем права в участии в жертве, пока не придет он. Дальше, мы не имеем права принять эту часть, пока не придет он. Как вы думаете, какую часть от этой телицы была эта часть дана Давидке? Никогда не задумывались? Чтобы было понятно, когда в свое время решался вопрос помазания в цари Саула, то пророк говорит повару, вот эту часть сохрани у себя, и когда я тебе скажу, ты ее принесешь. И вот когда Саул пришел со своим слугой искать, где же делись ослицы, оказывается, кто кого ищет, кто ослов, а кто Саула, Бог Саула ищет. И вот Саул идет и садят этого Саула во главе стола, мы понимаем, нет? Так где Давидка сидел? Надо понимать, во главе стола. Дальше. Насчет Саула было сказано повару. Позвал повар, говорит, повар, вот помнишь, я тебе вчера сказал, отдели вот эту часть и принеси ее. И принесли лопатку и плечо. Лопатка и плечо давалось священникам. Потом пророкам. Теперь будет даваться царям. Теперь там интересная фраза. «Возьми это и положи пред собою. Возьми, прими, не откажи. Не имеешь права отказать. Возьми, прими, положи и ешь. Это для тебя приготовлено». А как вы считаете, а для Давидки не было так? «Мы не сядем есть». Значит, кто там приготавливал? «Принеси вот ту часть, о которой я тебе сказал Давиду». Не написано. Про Саула написано. Так если Саулу так написано, то надо понимать, что и для Давида это определено. И тогда для меня звучит. Возьми, положи пред собою и ешь. Это приготовлено для тебя. Утешение. Поймите, это очень глубочайший вопрос. Получить утешение, ожидая то, что оно ждет тебя. И вот это утешение того, что ты знаешь, что оно тебя ждет. Ты говоришь, ну ничего, еще немножко осталось. Ну, 60, 70 лет, при большей крепости 80, ну 90, 100, 120. Но приближается избавление. Утешение, получение в небе должно действовать сильнейшим успокоением, позвольте скажу, здесь на земле. Дело в том, что когда смотришь на Авраама, он настолько был утешен обетованием Божьим, что он ходил по земле обетованной как? Как по чужой. Как это понять? Что значит как по чужой? Это ходить в собственном доме, как в чужом. Ходить по территории вокруг собственного дома, как по чужой. И ехать в собственной машине, как в чужой. И питаться продуктами своими на своей кухне, как чужой. Что это значит? Потому что все фибры души, мысли, чувства, хотения и утешения, они находятся не здесь, они там. Кто мне на небе, с тобой ничего не хочу на земле? Вот в этом состоянии утешения, когда Авраам ходил по земле, обетованной как по чужой, он ожидал. Знаете, для меня звучит не иначе. Очень похоже, что Авраам по ночам, когда выходил и смотрел на звездное небо. Когда-то Бог его вывел и сказал, вот ты говоришь о том, что у тебя наследника нет, у тебя будет, знаешь, сколько потомков? Ну, говорит, посмотри, сколько звезд на небе, сможешь посчитать? О-о! А сколько, говорит, песчинок на вот морях до океанов, ты сможешь, говорит, посчитать? Ну, вот столько, говорит, у тебя будет. Но не это важно, не это, понимаете? Это утешение, это такое, знаете, ну, доброе благословение, утешение, дети в Господе, жена, муж в Господе, семья в Господе. Да-да-да-да-да, все это на своем месте. Но утешение, которым Бог утешает внутренность, он не разменивается на эти детали. Это не есть утешение здоровьем, исцелением, оздоровлением, получением финансов, зарплаты, пенсии, пособий. Это не есть утешение, что мы имеем место жительства, мы обеспечены, у нас есть хлеб до хлеба, обувь, одежда. Понимаете, у нас есть транспорт или нас кто-то возит. Не это является утешение. Не имей 100 рублей, имей 100 друзей. Не это утешение. Есть тот, который утешает. И утешение его срабатывает очень удивительнейшим образом. Буря может продолжаться, он ее может успокоить. Это очень сильное действие, утешение. Да. Но есть момент, буря так и остается. Он просто ладью ведет дальше. И ладья уже в ожидаемой пристани уже причалила к берегу. Это вообще хорошее утешение, понимаете? Вот там сзади буря, а тут уже спокойно. Да, это понятно. Но Священное Писание Нового Завета говорит, они при множестве скорбей преизобилуют радостью. О чем ты хочешь сказать? Он говорит, я хочу заострить, говорит, ваше внимание, что скорби, может быть, не изменятся, может быть, не прекратятся. Вопрос не в этом. Но утешение вы имеете. Это намного важнее. Утешение, не зависящее от изменения окружающих обстоятельств. Знаете, есть такие огни, которые, ну вот, зажигаешь их, и их может задуть ветер. Их может залить вода. Но есть такие системы огней, что ты его зажгешь, на него дождь льет, а он не гаснет. Ты этого огня, ну, трубка такая, зажег, и он горит, искры идут вовсю, ты его хоть в воду опусти, он не умеет гаснуть. Знаете, был такой момент, как-то я очень давно делился с вами. Бог одно из собраний, старая-старая история, решил утешить. Ну, вот так, как он решил утешить. И это были времена, либо послевоенные, либо во время войны. Ну, может быть. Но так случилось. Впрочем, знаете, после войны, я намного позже родился, но мы жили даже в таких местах, где у нас электричества не было в домах. И у нас были керосиновые лампы, кирогазы, керосинки, свечки. Да, я с родителями своими ходил, и мы покупали керосин большими, я не знаю, какими емкостями такими, сейчас все их не вспомнишь, приносили, заливали. Вот так вот мы и обогревались, вот так мы кушать готовили, и при таком свете мы читали, в таком свете мы жили. Потом, через сколько десятилетий, не помню точно, на улице стали проводить электричество. Что теперь вот в этом месте, о котором я хочу рассказать, я не знаю. Но на этот день, о котором я рассказываю, они собрались на собрание. Вечернее время. Стол по центру стоял. На домах собирались. Зажгли керосиновую лампу. Керосиновая лампа, обычно, знаем, тонкое стекло. Если вы, не дай Бог, брызнете на это стекло воду, стекло лопается. Оно тонкое, не выдерживает, потому что внутри большая температура. Сверху у этого стекла, оно как трубой такой сделано, как тяга, выходит жар. А снизу, как поддувало, маленькие такие дырочки сделаны. И фитиль, ты выкручиваешь фитиль сколько нужно. Если он начинает нагорать и начинает коптить, то снимаешь это стекло и обрезаешь фитиль, чтобы был ровный, чтобы не коптило. Ставишь опять стекло. Ну, вот так. И вот, значит, те, которые читали Священное Писание, они брали Библию и ближе к этой лампе читали, остальные слушали. Кто пели, они брали сборник и поближе к лампе, и вот один-два человека поют, остальные это знают наизусть уже, выучили и подпевают. И вдруг было такое движение, кажется, во время молитвы, наверное. Кто-то из собравшихся здесь на собрании по вдохновению Духа Святого вышел в прихожку или сени, холодная часть комнаты, как вот с улицы заходишь, зимой там снег сбить, там продукты хранили. Там обычно в ведрах стояла вода питьевая, потому что ее обычно приносили в дом. И там ковш большой был, ну, литра на полтора, может быть, на два. Ну, здесь в нашей стране сейчас это большие объемы, короче, воды. И вот идет с этим ковшом воды, подходит и говорит, ну, я не присутствовал, не могу сказать, слово от Господа говорит. Бог сказал, что я, говорит, зажег свет вот здесь вот, светильника моего, ну, в адрес церкви, и никто его не погасит. И берет этот ковш холодной воды, она такая, что сейчас будешь пить, зубы будет ломить, и в это стекло льет. Стекло должно вдребезги лопнуть, не лопается. Фитиль этот, вот что пламя, говорит, должен погаснуть, не гаснет. Из-за того, что маленькие дырочки поддувало, а ковш большой в объем воды, то воду как налил, то вода полностью доверха. И пока место она в этом стекле опустится через дырочки, все видят эту воду, и она вытекает через дырочки и вытекает на стол. Стекло не лопается, огонь не гаснет. Но об этом узнали только сейчас. До сих пор я не знаю, кто знал, кто не знал, кто понимал, кто не понимал. Но сейчас Бог их утешил вот таким вот образом, такой степенью, показал вот такое чудо. Позвольте, это чудо открыло им глаза. Да. А утешение было, независимо от этого чуда, до этого чуда? Было. Они чувствовали это утешение? Вот тут вопрос. Вопрос в том, что утешение так и было. Бог просто это утешение обнародовал через вот такое действие. Такого чудотворения с заливаемой водой в керосиновую лампу. Знаете, Бог хочет заострить нам внимание на то, что чудо, утешение Божьего, утешение в этой церкви было. Но кто чувствовал, а кто нет? Это уже детали. Зачастую оно существует, утешение, да только мы его не замечаем. В свое время, вы знаете, если рассмотреть, Илья ушел, остался Елисей. У Елисея потом будет интересное прозвище – колесница Израилева, конница. Его, поскольку он видел конницу и колесницу Израилеву, как был Илья восхищен. И был момент, когда Бог через Елисея открывал замыслы враждебного государства. Там западня, там засада, там западня, там засада. И этот пророк говорил царю, и царь посылал проверки, делал, и проверки подтверждали, что так и было. И уже удостоверился, что уже дальше проверять не надо. То есть, если пророк сказал, значит точно. И сердце царя вражеского государства очень сильно обеспокоилось. Слушайте, кто наши секреты передает евреям? Потому что где мы засаду делаем, евреи узнают. А ему отвечают, да никто из нашего народа не передает. Просто у них есть пророк, которому Бог открывает тайны, которые ты говоришь на ухо в спальной комнате. И был приказ взять его. На утро город Дафаим, нашли этот город, в котором городе находится. На утро он был окружен войсками неприятельского государства. И когда проснулись, то Гиези был, насколько я помню, тогда еще, потому что Нейман прокаженный еще не получал оздоровления, придет в свое время и тому подобное. И вот на утро проснулись и увидали, что город в окружении. И такая жалобная песнь у Гиезия, увы, то есть горе, господин мой. Посмотри, говорит, полчища неприятельские окружили наш город со всех сторон. То есть все, беда, горе. Интересно. И вот пророк говорит, Господи, открой ему глаза. Когда глаза были открыты у Гиезия, то он по-другому песню стал петь. Он воскликнул, он увидел конницу и колесницы, полчища, воинство небесного, надо понимать, огненные или какие, кругом Елисея. У меня вопрос. Они только что появились или они всегда были? Кто они? Полчища Божие. Священное Писание говорит, ангел Господень ополчается вокруг боящихся его. Так всегда было ополчение вокруг Елисея? Да. Елисей знал об этом? Да. А Гиезий знал об этом? Нет. Гиезия можно было утешать? Ой, не знаю, получалось бы или не получилось бы. Но вот теперь Гиезий увидел. Он теперь воскликнул. Для меня звучит, что полчище, которое охраняло пророка Елисея, так и было. Не этот первый день. Оно было постоянно. Просто оно было невидимо. Для меня звучит, что пророк знал об этом. Он это чувствовал, он это осязал. И он был весьма благодарен. Но он не мог объяснить никому ничего абсолютно. Гиезий, слуга, который должен помогать и поливать воду на руки, бесполезно. Удивительно. Илья, когда был во пророках, то на руки ему воду лил. Елисей. И теперь у Елисея такое благословение величайшее. Есть, говорит, у него слово от Господа, потому что он подавал воду на руки пророка Ильи. Гиезий, ты же тоже подаешь-то воду на руки пророка Елисея. В чем проблема? Почему? Вот это почему сегодня ко мне, к тебе, каждому из нас. Когда мы утешаемся, когда мы видим конкретные действия Бога и Духа Святого, что Он нас утешает, защищает. Вот тогда мы говорим, что мы не забыты Богом. Тогда мы говорим, что Он с нами, что мы под Его покровом находимся. В сене, не в тени. Тень, помните, да, это солнце светит, и вот тень падает, и вот мы можем быть где-то под тенью чьей-то, но в стороне от этого объекта или человека. Сень, это для меня звучит под им. По-другому, есть такие деревья в Израиле, которые источают такой сильный эфир, разные эфиры, то есть запахи существуют. Вот. А есть такой эфир, при котором все микробы уничтожаются. Вот под это дерево больного с ранами положи, и все микробы будут уничтожены. Вот положи больного, у которого давнешнее ранение, изогнившие там и прочее, прочее, понимаете, воспаление. Да все микробы помрут. Вот не в тени этого дерева, а в сени. В сень этого дерева – это на тот радиус или в том диаметре, где распространяется вот этот эфир. Вот в радиус этого действия. У Бога радиус действия – это не физическое расстояние, это духовное расстояние. Его можно удалить, его можно приблизить. Его можно утратить, его можно восстановить. Женщина сказала: «Да, это правда, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Но псы едят крохи хлеба, которые падают со стола Господь их». Иисус сказал: «За это слово бес вышел». Не выйди, не выйдет, не выходит, а уже вышел. Это получается, женщина вот таким исповеданием помазания и славы Божьей приняла такую сильную степень, или как правильно сказать, утешение от Господа, что она распространила или приблизила сень Господа к своему дому на расстоянии. Бог задает вопрос: а как, говорит, ты понимаешь? А представь, если бы она приехала с края света, самой дальней точки земного шара, к примеру, и она бы сказала, что дочь ее жестоко беснуется, достигла ли бы туда помазание, которое было на Сыне Божьем? Ответ: да, конечно. Для Божьего Духа не существует расстояний. Для Божьего Духа, чтобы утешивать, не существует преград. Вот единственный вопрос, чтобы задумались мы об этих моментах. Нам необходимо подумать. Зачастую бывают сильные утешения, заключаются в вопросе того, когда мы встречаемся и видимся. Мы даже не представляем, что это такое. Священное Писание говорит: не насытится око зрением. И утешение происходит. Знаете, что я скажу? Были такие моменты, как-то я тоже с вами делился, когда мы были подростками. Это очень запомнилось. Почему? Потому что приехал как-то один пожилой брат, рассказывал нам, много чего рассказывал, и мы были очень благодарны, что Бог прислал такого, назовем, помазанника Божьего. И один из штрихов, который он рассказал, когда, говорит, вы вашим братьям пишете в армию письма, они не имеют возможности приехать домой, то вы сначала помолитесь, а потом садитесь и пишите. Попросите, чтобы Бог вразумил вас, потому что Бог только что сейчас знает, в чем они нуждаются, ваши братья, что сейчас им нужно передать. А тогда садитесь и пишите. И были моменты, когда кто-то из наших братьев, который писал своим братьям в армию, и была встреча, что мать одного из этих, находящихся в армии, она пришла и говорит: «Ты знаешь, вот все письма, которые ты посылал моему сыну, он переслал их мне, мой сын с армии, и сказал: мама, прочитай и сохрани». Я, говорит, стала их читать. Я не могу сейчас точно повторить все, что она сказала, но ее восхищение было просто удивительным. Она настолько сильно восхищалась сюжетом этих писем, она была в восторге, потому что там было утешение, наставление, помазание, действие благодати, хлебы предложения, преломленные от Господа. А эти хлебы действовали, оказывается, не только для ее сына, но они были съедобны и для нее лично самой. И хотя между сыном и ей разница в 20-30 лет по возрасту, и ей по вкусу был хлеб. И она настолько была насыщаема этими прочитанными сюжетами из писем подростка, что она не выдержала. И потом пришла и рассказала: «Ты знаешь, ты, говорит, писал письма моему сыну в армию. Он их читал и потом переслал их мне. Сказал, чтобы я сохранила и чтобы я читала». Вы знаете, что интересно? И она дала несколько этих писем почитать. Ха-ха, интересно. Что можно было бы сказать? Ну, можно было сказать, что это был пишущий пророк. Можно было сказать, что это было действие дара утешения, что у этого человека, подростка, дар утешения. У этого подростка дар ведения. У этого подростка, ну, я не знаю, высокий дух. Но все эпитеты, все, знаете, описывающие слова Божье помазание, можно было бы сказать, что оно здесь. Но не потому, что это подросток был особенный человек, потому что особенным был Бог. Потому что сказали, говорит, вы помолитесь перед тем, как вы будете писать письмо. Обыкновенное письмо. И Бог возьмет в удел, и вы не будете даже понимать этого. Вы будете писать, и ваш язык будет как трость скорописца, но не языком-то будете писать, а ручка, карандаш, чем вы будете писать. Утешение. Вы знаете, я так смотрю теперь на этого подростка. Интересно. Посмотреть ему глубоко-глубоко в глаза. Слушай, когда ты писал, ты понимал, что ты или Бог через тебя утешал тем утешением, которым Бог утешал тебя. Ты понимал, что когда ты через сколько-то лет прочитаешь эти письма, ты будешь удивлен и ты скажешь: нет, не может быть, это не я писал, не может быть. И читая, ты будешь читать, как будто бы от какого-то другого постороннего человека, и для тебя опять будет жизнь, как жизнь была для того, кому ты писал, как жизнь была для той мамы, которая читала эти письма. Тебе это жизнь для тебя. Утешение. Когда оно срабатывает? Чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Сохранять вот так надежду. Утешение. Серьезный показатель. Серьезные вопросы. Читаем второе послание Коринфянам. Первые главы прочитаем с 1 по 14. Здесь объемный такой сюжет. Наверное, очень просто описан и очень глубоко описан. Павел, волей Божией апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат Церкви Божией, находящийся в Коринфе, со всеми святыми по всей Ахайи. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие и мы терпим, и надежда наша о вас тверда. Утешаемся ли, утешаемся для вашего утешения и спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так и в утешении. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно сверх сил, так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых, который избавил нас от столь близкой смерти и избавляет, и на которого надеемся, что и еще избавит, при содействии и вашей молитве за нас, дабы, задарованное нам, по ходатайству многих, многие возблагодарили за нас. Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и богоугодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божьей жили в мире, особенно же у вас. И мы пишем вам не иное, как то, что вы можете, что вы читаете или разумеете, и что, как надеюсь, до конца уразумеете, так как вы отчасти и уразумели уже, что мы будем вашей похвалою, равно и вы нашей, в день Господа нашего Иисуса Христа». Интересно, если внимательно рассматривать, он говорит об этом глубочайшем утешении, и говорит о вопросе того, что вот когда Бог утешает, мы зачастую не задумываемся, что утешением является наше присутствие. Даже. Вы знаете, сколько были таких моментов и сюжетов, когда необходимо было производить определенные действия утешения, и ну, как человек может это понять, воспринять? В Священном Писании интересно сказано, когда, говорит, голос приветствия твоего дошел до слуха моего, то радостно взыграл младенец во чреве моем, и исполнилась Елизавета Духа Святого. Вы знаете, я бы хотел сказать не иначе, заострить внимание, на которое Бог обращает внимание. Дело в том, что здесь действие утешения. Скажите, пожалуйста, а что происходит обратное действие, когда Елизавета говорит: «И откуда это мне, что Матерь Господа пришла ко мне?» Ого! Елизавета, откуда ты знаешь это? Это же по секрету сказал мне Бог. Ну, у Бога есть секреты, которые он говорит следующим своим доверенным лицам, так скажем, тоже по секрету. И поэтому они теперь обмениваются взаимным утешением. Одна утешает другую, и обе исполняются Духа Святого. Идет пророческое слово, глубочайшее действие Духа Святого. Ребенок во чреве матери исполняется Духом Святым. Почитаем еще пару мест Священного Писания. Иоанна, 14 глава, 20, 6:27 почитаем. Так, Иоанна, 14 глава, 26-27. Утешитель же Дух Святый. Ах, вот еще кто утешитель, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему. Напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставляю вам, мир Мой даю вам. Не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Еще раз. Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое. Что Он будет делать? Ну, научит, наставит, будущее возвестит. Напомни, что Я говорил вам. Ах, минуточку. Все это прекрасно. Народ сегодняшних дней, христиане, любят это место Писания. Может быть, не совсем даже и понимаем, вникаем. Научит, наставит, будущее возвестит. Напомни, что Я говорил вам. Минутку, минутку. А где здесь действие утешения, скажите? Должно быть действие утешения. Раз существует слово, которое или характеристика его работы, действия, утешитель. Утешит при множестве скорбей. При множестве скорбей даст преизобиловать радостью. Свидетельствуем вам, братья, о благодати Божьей, дарованной церквам македонским разве только, а не при множестве скорбей преизобиловать радостью. Глубокая нищета их, и вдруг у них радушие, гостеприимство и прочие вопросы. А теперь, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Интересный вопрос задать. Скажите, а как у нас дела с этим свидетельством? Следующий вопрос. В свое время, интересно сказано, Енох. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что он угодил Богу. А вот прежде переселения он получил свидетельство, что угодил Богу. Вопрос. За сколько часов до своего перехода он получил свидетельство? Знаете, я прихожу к интересному выводу, на что Бог обращает внимание. По рождении Мафусала, насколько я помню, а это было ему 75 лет, когда родился тот, сын его, то он 300 лет ходил пред Богом. 300 лет ходить пред Богом, ходить пред Богом. 300 лет. Для меня звучит ходить пред Богом на протяжении 300 лет. Он имел свидетельство, которое обновлялось каждое утро, как милость, так скажем, свидетельствовалось. Он с этим свидетельством входил в ночь. Даже ночью дух или внутренность моя учит меня. Я просыпаюсь, я все еще с тобою. Просыпаясь, насыщаюсь образом твоим. И вот это постоянное свидетельство. Скажите, пожалуйста, каким свидетельством обладает веточка виноградной лозы по отношению того, что она находится на корне виноградной лозы или имеет соединение с самой виноградной лозою? Какое свидетельство она получает? Свидетельство – это сок жизни. А Бог говорит, я напояю сад мой каждое мгновение. Напоение внутренности нашей независимо от материальных благоустройств, независимо от физических, физиологических устройств, независимо от здоровья, болезни, устройств возможных, независящее свидетельство того, что я дитя Божие. Это очень серьезнейший вопрос. Позвольте. И вот это свидетельство во внутренности, когда ты говоришь, святой, да освящается еще, когда ты хочешь идти ближе к Господу, когда у тебя желание и стремление чистоты и святости, когда ты беспокоишься о том, чтобы видеть Его лицо. Вы знаете, это настолько сильное утешение и иметь свидетельство, что ты угождаешь Богу на протяжении всей своей жизни, а если вдруг где оступился, немедленно бежишь к крови Господа, чтобы очиститься. И во всех действиях Духа Святого, где Он наставляет, чтобы Он утешил, напоминает, чтобы утешил, чтобы предупредил будущее, чтобы утешил. Самый главный вопрос, показатель – утешение. Теперь следующее место Писания, читаем. Конец 15 главы Евангелия от Иоанна, 26 стих, а потом в 16 входим. Евангелие Иоанна 15. «Когда же придет Утешитель, которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне». Интересно. Оказывается, действие Утешителя заключается в сильном свидетельствовании Мне, Тебе, о Иисусе Христе. Что это за свидетельство? Позвольте, А не думаем, что здесь свидетельство о том, что Он пришел в теле, умер за грехи и преступления, воскрес для нашего оправдания и вознесся, чтобы ходатайствовать о нас? Разве не это? Разве не это, что придет Он однажды, чтобы забрать нас? Когда ангелы сказали: «Сыны Галилейские или мужи Галилейские, что вы смотрите, как вот на облаке возносится от вас Иисус Христос?» Он таким же образом придет. Они в великой радости вернулись в Иерусалим, оставшись без Его физического присутствия, идти с радостью. По-другому для меня звучит: они ощущали Его наполнение. А когда сошел Дух Святой, над ними исполнилось это благословение. Вот здесь Он говорит, сам Иисус, Дух Святой, Он будет напоминать обо Мне. По-другому, Он будет говорить о том, что скоро, как бы долго не пришлось жить на земле, будет послана, по-другому не скажешь, колесница неба. Ну, наверное, скажем, облачная, потому что на облаке будет восхищение. Пускай будет такой оборот мысли. И мы будем восхищены. И когда об умерших сказано, вы утешаете, что вы встретите с ними, это не то утешение, пожалуйста. Утешение не в этом. Утешение, что и мы будем восхищены на облаках для встретения не с ними, с Ним. Ах, вот оно, где утешение. Утешение заложено в вопросе встречи с Ним. В таком случае утешение это есть. Сескиния Бога с человеками. Вот оно утешение. Самарянка сказала: вот наши отцы поклоняются на горе, а вы говорите в Иерусалиме. То есть где это скиния утешения? Так получается? Он говорит: не на горе, не в Иерусалиме. В духе и истине. Господь есть Дух, и поклоняющиеся должны поклоняться в Духе истине. По-другому, раз Дух, то Он везде, всегда, в любую единицу времени, в любой форме. Сескиния Бога с человеками – это место, где ты утешаешься. Только никогда не выходи из нее, и пусть она никогда не выходит из тебя. Кто это она? Сескиния Бога с человеками. И Он сказал: я скажу вам, где эта скиния Бога с человеками. Разве вы не знаете, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, и вы не свои? Вселюсь в них и буду ходить в них, они будут моим народом, я буду их Богом. Вот скиния Бога с человеками, вот где утешение. И утешение за счет того, что Он со мною, Он во мне, я в Нем. Вот об этом-то и будем стараться во имя Господня, чтобы наше хождение было славой пред Ним. Какой? Вот этого действия утешения. Еще раз. Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истинный, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне. О Мне обязательно о том, что я скоро приду. Дальше, 16 глава. «Сие я сказал вам, чтобы вы не соблазнились». О чем? «Изгонят вас из синагог, даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Но я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказал вам о том, не говорил же вам сего сначала, потому что был с вами, а теперь иду к пославшему Меня. И никто из вас не спрашивает, куда идешь? Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше». Не работает утешение, замечаете? «Но я истинно говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он пришед, обличит мир о грехе, о правде и о суде, о грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет он, Дух истины, или по-другому, Дух Утешитель, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышал, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Вы знаете, интересное слово. Что он возьмет от моего, и что он возвестит вам? Знаете, я скажу такую интересную мысль. Задумайтесь, об этом говорит Священное Писание. Бог заостряет на это внимание. Раб Авраама. Вы знаете, когда рассматриваешь Авраама, Исаака, раба, Ревеку, ну, как прообраз такой человеческий. Авраам как прообраз Бога Отца, Исаак как прообраз Сына Божьего, раб Авраама как прообраз Духа Святого, 10 верблюдов, там 9 верблюдов, 9 направлений даров. прообраз вот Ревека как невеста Церковь Христова. Позвольте. И вот раб Авраама пришел и будет сейчас в доме свидетельствовать. Значит, возле воды он сказал: «Напои меня», она сказала, «не только тебя, но и верблюдов». И он напился и стоял и соображал. Что, неужели так быстро Бог уже ответил на мою молитву? А она бегала туда-сюда, 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 чтобы в пойло налить воды, потому что верблюды после пустыни могут по 10 ведер, говорят, пить воды. Не знаю, наверное. Я читал про человека, который пустыню пешком проходил далекие-далекие годы. Ну, тогда мне было лет 16-18. И, говорит, в нужных местах там стоял транспорт, и меня ожидал 10-литровый галлон или баллон питьевой воды. И когда мне задавали вопросы, то первое сначала, говорит, я его выпивал полностью. То если он 10 литров выпивал полностью, то если... А это почти ведерочка воды. Как это у него получалось? Я не знаю, за какой присест, понимаете. Ну, пил, наверное, с передышечкой. Вот, а потом только мог разговаривать. Кто его знает, сколько ведер? Говорят, по 10 ведер верблюды выпивают. Но это уже детали. Здесь никакого свидетельства раб Авраамов не говорит. Он ей подарки дал. А когда зашли в дом и развючили животных, сено там, солому дали. А вот, садись, благословенный, чего ты стоишь вне, потому что за кувшин воды, понимаешь, такая награда дана. А он говорит, я не буду есть и пить, пока не скажу дело, за которым я пришел. И вот он рассказывает. Что он рассказывает? Он рассказывает, что Авраам был богат скотом, да? Рабами, слугами, да? Золотом, серебром, да? И вот этим, чем он был богат, он дал своему сыну, да? Может быть, я не это вижу. Авраам был богат личным общением с Богом. Авраам был богат, то, что он послушался голоса Божьего и пошел в страну, о которой не знал, чтобы получить ее наследие. Авраам был богат, что он ожидал города, художник-строитель и основание, которое является Бог. Авраам был богат тем, что по земле обетованной ходил как по чужой. И говорил, что он странник и пришелец. Знаете, есть такое выражение. У него было чемоданное настроение. Готов был бы в переселение в небо. Да надо жить еще пока на земле. Дальше. Авраам был богат личными встречами с Богом, потому что на каждом месте, где Бог предлагал останавливаться Аврааму для личного общения, себя с Авраамом, в свое время каждый приглашал под свою, так сказано, в будущем времени, под свою смоковницу и свою виноградную лозу. Интересно, у Бога свои виноградные лозы и свои смоковницы в пустыне. Где-то воды нету, а где-то тайные подземные источники, а где-то какие-то колодцы, но это уже детали. В принципе, на тех местах, где Бог останавливал Авраама, копались колодцы обязательно. Но, во-первых, ставился жертвенник, а параллельно уже колодец. Колодец наполнялся водою, потому что Бог давал. Этому колодцу присваивалось имя в честь того, под каким именем открылся Бог и в связи с чем остановка на этом месте. Это были памятники Божьего благословения, где призывалось имя Господне. Авраам был богат этим. И когда Авраам, написано, дитя было отнято от груди, Авраам устроил праздник для своего Исаака, Исаакчонка, маленького, скажем так, во сколько там он был отнят от груди, праздник. Знаете, для мамки это тяжелый процесс ожидать 90 лет и, наконец, родить. Да, надо до 12 лет, до 15, готовы его грудью кормить. Но для нее это не очень хорошая, знаете, такая процедура. Отнять ребенка от груди. Все-таки переживание. Для ребенка, отнятый от груди, он хочет грудь. А для Авраама праздник. Почему? Ой, сыночек, ну скорее же вырастай. Я помню, когда мой папка мне говорил: «Слушай!» И начинал раскрывать таинства духовные. И мне задают глаза, смотрит, и вопрос задает: «Ты понял?» Я говорю: «Ага». Он говорит: «Эх, маленький ты еще». Но дело в том, что то, что он передавал от Господнего помазания, оно входило, уши слышали, записывалось, а потом оно воспроизводилось Духом Святым, и Дух Святой научал. Потом удивлялись, откуда я все это знал. Вопрос не в этом. Вы знаете, вот так Бог открывает. Авраам предвкушал, когда он сыну своему пройдется по всем этим колодцам, и вот он скажет, и скажет: «Сын, ты знаешь, вот я стоял вот здесь, вот так, а вот отсюда был голос, и он мне говорил, и я здесь вот видел, и я видел вот это, и вот это, и вот это». И знаете, Здесь получается, однажды сказал Бог Аврааму, и дважды он слышал вторичную связь свою у этого колодца. И он рассказывал в помазании. И сын стоял и слушал это помазание. А когда папа Авраам уже умер, и филистимляне засыпали колодцы, то Исаак пошел по этим колодцам. Вы знаете, я опять смотрю на него, и он стоит там, возле этого колодца, и вспоминает то, что было сказано. Это величайшее утешение при множестве скорбей, и он ожидает обновления этого колодца. И ведь это обновление, вы знаете, для меня не обновление колодца, что там вода стала течь. Не это. Он здесь сам стал получать помазание Божьего присутствия, Исаак. И вот теперь этот Исаак обещанный. Да не козлы и бараны, золото и серебро, слуги и служанки, рабы и рабыни. Да не это. Хотя и это передано. Да не эти 9 верблюдов, наполненные одеждами, драгоценностями, а еще больше осталось там в шатрах Авраамовых, Исааковых. Да не это. Когда он придет, он напомнит обо мне. Что раб Авраама напоминал об Исааке? Он говорил, что это дитя обетования. Это дитя, которому дано обетование неба. Это дитя, которому Бог Отец через отца Авраама передал обетование всех колодцев. Потом однажды Иисус Христос будет сидеть возле колодца Самарии. Самарянка скажет: неужели ты больше отца нашего, Иакова, который пил с этого колодца, он рабы и скоты его, и этот колодец до сегодняшнего дня дожил? Неужели ты больше? Колодец, колодец. Вы знаете, говорит, этого сына? Вы, наверное, говорит, забыли. Ведь его же однажды Авраам принес в жертву. Вы, наверное, забыли. Я вам об этом, говорит, хочу сказать. Авраам, как ты не пожалел сына своего, единородного твоего, так я, говорит, клянусь, что я на этой горе, продолжение горы Мория, холм Голгофы, отдам сына моего. Это, говорит, колодец вечности. Из него потекут реки воды живой. Иисус сказал, великий день праздника, кто жаждет, иди ко мне и пей. Он сказал, это о Духе Святом, который из него истекает. Его надо было рассечь, как камень в пустыне. Когда Моисею было сказано, ты скажи скале, она лопнет, и из нее потечет вода. Камень в пустыне наш Господь. И когда его рассекут на Голгофском кресте, на 50-й день сойдет источник воды живой, Дух Святой. Это, говорит, источник, который, говорит, оросит Едемский сад. И Едемским садом это будет скиния собрания. Это, говорит, твоя внутренность. Это место, где Бог будет встречаться с тобою. Это твое утешение. Насколько это сильно. Приходить в этом утешении. Бог в свое время вот так вот приглашал Авраама под свою смоковницу, виноградную лозу. Вот здесь останавливайся, вот копай колодец. Вот здесь будет жертвенник. А теперь Бог предлагает нам, они, говорят, проходя долиной смертной тени, открывают в ней источники, и Бог наполняет ее благословением. Они открывают там колодцы, они ставят там жертвенники. Вот оно, говорит, утешение, которое работает в стане народа Божьего. Вот утешение, которое утешает внутренность человека. Независимо от того, большое собрание или маленькое, устроенное пышно оно, или оно такое серенькое. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что сам Сын Божий сказал: я приду и вечерю буду иметь. И когда, говорит, ты дальше будешь продолжать это живое общение со мною в твоей любви, то мы придем с Отцом и обитель сотворим. Вот оно, утешение. Вот Дух Святой будет свидетельствовать обо мне. Ты, говорит, руководишь меня советом твоим. Ты держишь меня за правую руку. И ты ведешь меня в славу неба. Кто мне на небе? Я с тобой ничего не хочу на земле. Обладать всем и на это не обращать внимания. Самое главное, иметь в себе утешение присутствия Бога во плоти Иисуса Христа. И поэтому еще раз, когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. А, на всякая истина – это в Иисусе. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. И поэтому возвещение, которым занимался раб Авраама, когда он говорит, что этому сыну Авраам отдал все, у каждого свое понимание, что благовестил раб Авраамов. Для меня Бог открывает вопрос, что он благовестил все сокровища и обетования, которые Бог через Авраама вложил в Исаака. Теперь в Исааке пойдет дальше Иаков. И дальше в семени твоем, а семенем является Христос, сказал в свое время Бог, обращаясь к Аврааму. Это стать сонаследниками, в это сонаследство приходит Руфь Моавитянка. Она становится прабабушкой царя Давида. Она стала сонаследницей. Мне хочется сказать такими словами, когда Бог говорит, отец твой Амарей, мать твоя Хитиянка, Авраам, Амарей, Сара, Хитиянка. Они не были евреями. Евреев не было никогда. Евреями стали, евреями становятся. Авраам, еврей, послушавшийся призванию идти в страну, покорность изволению Божьему, вот оно. Еврей от евреев, сказано о нашем Господе Иисусе Христе. Вот Авраам, еврей. Я вот так смотрю на Руфь Моавитянку и говорю, еврейка от евреев. Пришла утешиться под покровом, под крылами Господа Иисуса Христа. По-другому звучит так. Иисус сказал, сколько раз я хотел собрать вас, как птица птенцов под крылья свои, между строчек, чтобы вы были евреи от евреев. Но придут язычники севера, юга, запада, востока, и они станут евреями от евреев и возлягут на лоне Авраама, Исаака и Иакова, сыны царствия, значит, дочери будут изгнаны вон. Ужас какой-то. И вот число еврей от евреев, Амурей Авраам, Сара Хитиянка, а теперь Руфь Моавитянка, это вообще подарочек, потому что это сыны, не то внуки Лота, Содом и Гоморра на пьяную голову зачатия детей. Отец и дочери. Это ужас. И вдруг оттуда есть избавление. Это величайшее чудо. Получить такое искупление. Он забрал от среды бывшее рукописание против не всех, а конкретных личностей. И рукописание было не в пользу Руфи Моавитянки. Она была против нее, но она настолько пришла утешиться под крылами Его, что он взял бывшее рукописание о ней и пригвоздил ко кресту. И Волос говорит, ты получишь полную награду. Она говорит, ты утешил меня. Ты сказал мне по сердцу. А что ты имеешь в виду по сердцу? Она говорит, я своей свекрови сказала, не убеждай меня, не уговаривай. Твой народ будет мой народ. И твой Бог будет мой Бог. Я вот сюда иду. И ты мне сейчас Волос подтверждаешь, что ваш Бог теперь действительно мой Бог. Потому что Он дает мне полную награду. Полная награда – это не то, что она ребенка родит. Это уже следующие вопросы. Это не то, что она замуж выйдет. Это следующие вопросы. Не то, что материальное устройство будет. И она не будет теперь ни вдова, да ни сирота, не поймешь что. Ни куска хлеба, ни на нитку с иголкой. Нету ничего. Собирай, иди. Там ячменя, там пшеница. Я не знаю, что первое созревает. Не это важно. Ты утешил меня. Что может быть большим утешением, как попасть овечке на руки своего пастуха. Ну, пастух, знаете, так ухо режет. Пастыря, вот это, ой, звучит. Оказаться владычеством на его раменах, на плечах. И вот он на груди держит агнцев и агнец. Утешение, что ты так возлюбил, Отец, лично меня, каждый из нас, не вас их, Его, каждый про себя, меня, что ради меня ты отдал Сына Своего Единородного, Бога моего, пришедшего во плоти, умершего за мои грехи, беззаконие и преступление, воскресшего для моего оправдания, вознесшегося, чтобы обо мне ходатайствовать, за преступников сделался ходатаем. И в этом благословеннейшем вопросе утешать внутренность Божьим присутствием. Знаете, есть за что благодарить Бога, это не то слово. Так что с утешением от Духа Святого, со свидетельством об Иисусе Христе, склоняем колени, молимся Господу нашему славу. Аминь. Владыка Господи, большой благодарностью пред Твоим лицом, что Ты есть наш Бог, Отец, и что мы Твои дети. Благодарение Тебе, что это Твоя величайшая забота о нашей внутренности, о нашем естестве. Большая благодарность, что Ты заботливый, имеющий попечение, хранящий в руке своей, что мы очень дорого достались для Тебя, что мы очень надобны Тебе за Твою заботу. Благодарность имени Твоему Святому. За силу и могущество, за благодать и помазание, за действие Твоей благодати. За то, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Слава имени Твоему Святому. Благодарность, что Ты собрал коптица птенцов под крылья свои. Благодарение Тебе за эти минуты, Тобой дарованы. За Твое утешение, за Твое благословение. Помоги нам, Боже, дальше. Помоги, Господь, чтобы осталось имя Твое святое. Большой благодарностью за хлеб и предложения, благословенные, преломленные, приготовленные. За то, что Ты действительно Бог, наш Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. Господи, помоги нам дальше. Наполни Твоим присутствием, Твоим помазанием, Твоей славой. Сокрой тени крыл Твоих. Избавь наследие свое от злых, беспорядочных, негодных, лукавых, коварных людей. Защити, потому что Ты сказал, не бойся, малое стадо. И мы благодарны Тебе, что у Тебя есть дело до каждого из нас. Хвала имени Твоему Святому. Благодарность. Господи, из Твоей руки никто не похитит. И мы благодарны Тебе за эту защиту и милость Твою. За этот день, за эту встречу, собрание. За чашу благословения, утешения, полную мира и благодати. За то, что Ты сильно могуществующий, могущественно действующий для каждого из нас. Господи, да будет имя Твое благословенно. Благослови нас дальше. А мы с хвалой благодарны Тебе Твоим лицом. Прими хвалу и будь прославлен, возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.